Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях снова историк Егор Яковлев. И мы продолжим беседы о нацизме. В прошлый раз отдельные граждане выразили недоумение по поводу того, что разговор отклоняется то туда, то сюда. Граждане не понимают, что свободный разговор может отклоняться куда угодно. Это во-первых. Во-вторых, это была только первая часть. У Егора есть свободная минута, и мы можем сделать целый цикл роликов про то, чего затевала нацистская сволочь. Сегодня мы подготовили вопросы, на которые, не отклоняясь туда-сюда, можно получить ответы, и, соответственно, начинаем их задавать. Скажи, пожалуйста, Егор, вот в последнее время деятели нашей культуры и около нее старательно рассказывают о том, что Гитлер шел бороться исключительно с большевиками и с коммунизмом в целом. Есть ли какие-то, ну, я не знаю, там, документальные свидетельства того, что Гитлер не совсем с этим шел биться?
Документальных свидетельств есть немало. Во-первых, это риторика нацистских вождей. Во-вторых, это нацистская пропаганда, ну и в-третьих, это нацистское законодательство. Но первым делом надо акцентировать внимание уважаемых зрителей на том, что вопросы расы и вопросы политического строя в сознании нацистской верхушки были очень тесно связаны. И для того, чтобы понять, каким образом они были связаны, нам нужно обратиться к двум библиям нацизма. Это две программные книги. Одна из них – это работа самого Адольфа Гитлера «Майн кампф», и несколько менее известная в тени этого монументального труда книга Альфреда Розенберга «Миф 20 века». Вот, собственно, в этих двух работах изложено все, что надо базово знать о представлениях нацистской верхушки, нацистской элиты о русском народе и о связи русского народа с коммунизмом. Ну, начнем с того, что уже в первом издании «Майн кампф» мы находим следующие позиции Гитлера по поводу русских.
Извини, сразу перебью. То есть для тех, кто не знает, у «Майн кампфа» было несколько, так сказать, версий. Версия 1.0, 2.0, и они, что он там менял?
Это очень интересное и правильное замечание. Значит, «Майн кампф» был опубликован в 1925 году. Но надо понимать, что первоначально эта книга была не очень интересна широкой аудитории. В тот момент Адольф Гитлер был маргинальным политиком, который вышел из тюрьмы за попытку путча против законной власти. И его политическая карьера была не предопределена. В тот момент это был такой персонаж второго ряда на политической сцене Веймарской республики. Но прошло 8 лет, и Адольф Гитлер сначала стал рейхсканцлером, а потом и фюрером германского народа. И вот в этот момент интерес к его книге «Майн кампф» проснулся. И более того, этот труд начал насаждаться по всей Германии. В 1938 году это была самая издаваемая книга после Библии в нацистской Германии. Более того, ее начали вручать молодоженам в качестве подарка к свадьбе. То есть вы понимаете, каков масштаб пропаганды этой работы. И действительно, Гитлер в течение нескольких лет вносил разнообразные исправления, потому что хотел, ну, во-первых, какие-то взгляды его менялись, не очень существенно, но тем не менее. Во-вторых, он шлифовал стилистику этой книги, потому что сам он ее не писал, он ее надиктовывал. Вот. А в-третьих, естественно, политическая обстановка требовала определенных реверансов. Но любопытно-то что? Что, несмотря на перемену его положения и превращение Адольфа Гитлера в лидера европейской державы, он абсолютно не менял ту часть, которая касалась обоснования агрессии нацистской Германии, агрессии Германии на восток. Все эти планы, которые Гитлер изложил еще в 25-м году по поводу завоевания жизненного пространства на востоке, причем он специально оговорился, так сказать, для этих персонажей, которые считают, что никаких планов у Гитлера не было, фюрер или стараются трактовать слово «восток» каким-то иным способом фюрер оговорился специально, что под Востоком он имеет в виду Россию и подчиненные ей окраинные государства, как было написано. Вот. И, собственно, вот, обосновывая план захвата территорий, расширение жизненного пространства, Гитлер и написал все, что он думает о русских, о славянах, в принципе, и о России как о государстве. И здесь мы сталкиваемся с тем, что, в общем, фюрер, как я сказал в прошлой передаче, просто зарерайтил то, что он вычитал у других умных людей, у своих духовных учителей, барона Артюра де Габино и Хьюстона Стюарта Чемберлена. Но в исполнении Гитлера это выглядело так. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Негосударственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам. Превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри более низкой расы.
Ну, тут поясню для тех, кто не понимает. Это речь идет о нормандской теории образования российского государства. Не все в курсе, что скандинавы – это германские племена. И шведы, и норвежцы, и датчане – это древние германцы. Соответственно, существующая теория о том, что люди, викинги, у которых не было даже своих городов, а были только большие деревни, не было своих государств, и вдруг они приплыли в Древнюю Русь и внезапно построили там государство. Там были города, что характерно. У них называлась наша страна Гордарики. Да, можно сказать, что это страна огородов, но с другой стороны это страна городов. То есть для них это было неожиданно. Ну и, соответственно, все, кто отстаивает нормандскую теорию, они, по всей видимости, заодно с Адольфом Гитлером.
Надо сказать, что вот этот вот тезис Гитлера, он в дальнейшем в различных нацистских документах по-всякому перепевался. Вы говорите про нормандскую теорию, но они дальше развивали же всю эту историю. Да. Что, когда значит, нормандская династия ославянилась, вот приток вот этой вот живительной нордической крови стал осуществляться через связи Новгорода с Ганзой, с ганзейскими купцами. Да? Потом это была эпоха Петра I, когда европейский врач, европейский учитель, европейский инженер приезжали в Россию и...
Ну, это, в общем-то, правда. Они действительно там в культурном, технологическом развитии в ряде областей серьезно нас обгоняли.
Это правда. Но Гитлер трактовал это иным образом. Он трактовал это не тем образом, что они приехали, и мы переняли у них какие-то знания позитивные. Он трактовал это иным образом, что они приезжали, и, скажем так, оставаясь здесь, оседая здесь, вбрасывали потоки правильной крови. Просто мы с вами рассуждаем с точки зрения культуры, а фюрер и его ближайшее окружение мыслило в рамках расовой теории. Поэтому с их точки зрения это был биологический процесс.
Невозможно спорить. Я помню, где-то у наших этих перестроечных деятелей читал, что в последнем русском царе Николае II была не то 1,158, не то 1,128 русской крови, то есть он русским-то не был.
Ну вот мы просто поясним нашим зрителям о том, что расовая теория с научной точки зрения, она не имеет под собой никаких оснований. В 20 веке там, последние исследования доказали совершенно доподлинно, что человек является в первую очередь плодом культуры, в которой он растет. Вот, поэтому говорить о Николае II как о немце не приходится. Да. Он был русским с точки зрения
культуры. Ну, есть масса граждан, которые как только узнают, помнишь, когда-то был документальный фильм «Россия, которую мы потеряли» или там «Так жить нельзя», Говорухина, да. Где Говорухин открыл глаза населению, сказав, что один из дедушек Владимира Ильича Ленина был евреем. Ну и тут-то у многих наступило полное понимание. Вот оно все почему. То есть Гитлер не одинок в подобных вещах.
Вот, но он абсолютизировал вот всю эту историю, заострил ее и в результате, руководствуясь этим, ввязался в общем в войну, которая уже там, с конца 41 года стала гибелью для Германии. Но посмотрим, как дальше рассуждал фюрер. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это громадное государство. Вот я убежден, что все, что здесь фюрер писал, в 1941 году он по-прежнему в это верил. Угу. Он считал, что Советский Союз – это очень неустойчивое государство, колосс на глиняных ногах, и нужно только чуть-чуть подтолкнуть, вот падающего подтолкни, в соответствии с тезисом Ницше. Фридриха Ницше, и можно будет брать это голыми руками. Вот многие гадают, в чем причина сумасбродного, казалось бы, нападения Гитлера на Советский Союз. Можно отдельную передачу на эту тему посвятить, но если вкратце, я думаю, что в этом все, что фюрер писал и все, что он говорил публично, реально отражало его образ мышления. Он действительно верил в то, что Россия, это управляемая евреями, это крайне слабое государство, которое распадется при первых же ударах вермахта. Но освобождение России от евреев, как можно увидеть из вот этой вот концепции, ничуть не возвышало бы само славянство, ничуть не возвышало бы русский народ или украинский.
Просто другие люди должны руководить.
Да, должны руководить правильные люди. Угу. Вот. А теперь посмотрим, как эту концепцию обогатил Альфред Розенберг. Он всегда претендовал на некую особенную интеллектуальность. Угу. Любил вернуть какой-нибудь пример из высокой культуры. И это меня поразило до глубины души, но в своей книге «Миф 20 века» Розенберг умудрился обосновать неполноценность русских на примере Федора Михайловича Достоевского.
Так.
И его героев. Розенберг начинает с уже знакомых нам тезисов. Однажды Россию основали викинги и придали жизни государственные формы, позволяющие развиваться культуре. Однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремало стремление к безграничному расширению, неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды, смешанная с монгольской кровь, вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятным. Такие внезапные и резкие изменения нравственных и общественных моментов, которые постоянно повторяются в русской жизни и русской литературе, от Чаадаева до Достоевского и Горького, являются признаками того, что враждебные потоки крови сражаются между собой, и эта борьба закончится не раньше, чем сила одной крови победит другую. Ну и вот в данный момент победила та плохая кровь, но до этого был Достоевский. И вот как Розенберг объясняет философию Федора Михайловича. «Эта испорченная кровь, — пишет он, — создала себе в качестве высшей ценности стремление к страданию, покорность, любовь ко всем людям и стала враждебной природе, как когда-то Рим, пока Европа до некоторой степени не смогла стряхнуть с себя аскетичный египетско-африканский мазохизм. Русский, по мнению Розенберга, единственный в мире, кто не внес ни одной идеи в множество человеческих идей, и все, что он получил от прогресса, было им искажено. Русский хоть и движется, но по кривой линии, которая не ведет к цели, и он подобен малому ребенку, который не способен думать правильно». Значит, по версии Розенберга, Федор Михайлович Достоевский очень сильно переживал, что вот русские такие неполноценные, ничего сами не создали, и в качестве преодоления вот этой вот неполноценности он придумал философию о страдающем терпеливом человеколюбии как истинном христианстве. И выдвинул тезис, что вот это вот человеколюбивое христианство, оно спасет Западную Европу.
Угу.
Вот. С точки зрения Розенберга, это, конечно же, глупость и ересь. Немножко, так сказать, распиаренная, приподнятая, художественным талантом, который у Федора Михайловича был, и Розенберг это все-таки признает. «Сегодня ясно, — пишет Розенберг, — что отчаянная попытка Достоевского в познании души человека аналогична поведению русского сломанной, лишенной личности души, которая берет на себя смелость направлять мир на истинный путь». И вот именно это вот уродство русской души, которое якобы воспевал Достоевский, оно в итоге привело к революции, которая кончилась победой монгольской крови, вот этой вот неправильной крови, воплощенной, как пишет Розенберг, в калмыко-татарине Ленине. Он тогда еще не смотрел фильм Станислава Говорухина и не знал страшной правды.
Тогда-то ему бы глаза открылись
дедушку Бланка, да. Поэтому да, он думал, что Ленин калмыко-татарин. И вывод такой. От самоуверенной, от беспомощной любви прошлых лет получился эпилептический припадок, проведенный в политическом плане с энергией умалишенного. Русский эксперимент закончился как всегда. Большевизм у власти, это очень важный вывод, большевизм у власти мог оказаться в качестве следствия только внутри народного тела, больного в расовом и душевном плане. То есть большевизм, коммунизм мог появиться только у неполноценного расово негодного народа.
Значит, вот. Если часть слов откинуть, это слово в слово то, что говорят нынешние граждане либеральной направленности про
русский народ. Да, очень часто мы такую риторику слышим. Да, да, совершенно верно. То есть, с точки зрения нацистской верхушки, коммунизм был тесно связан с вот этой вот расовой неполноценностью русских. Он только в этой расовой неполноценности и мог зародиться, потому что
нормальных
нордических людей такого появиться не могло. И в этом смысле легко объясняется то, что многие русские эмигранты вполне себе вольготно жили в Париже при нацистах.
Да, это тоже, кстати, интересный вопрос. Они же были и в Берлине, и в Париже, и что-то их там не трогали. Это почему?
Так вот, собственно, и поэтому. Потому что
или русская... это была правильная кровь, да?
Да, в этих людях проявилась правильная кровь. Это были аристократы, интеллигенты, люди, которые с точки зрения Гитлера и Розенберга были потомками европейцев, тех самых викингов, инженеров, приезжавших
из Германии, да,
призыву Петра I и Екатерины II. И когда вопрос стал ребром, в них проявилась правильная кровь, и они сделали правильный выбор. Поэтому преследовать их не за что. Это наши европейские русские. То есть Гитлер был сторонником таких двух, точнее, не двух наций, но ему виделось, что вот была узкая тоненькая прослойка с правильной кровью, прогерманская, нордическая, и она себя проявила тем, что она вот уехала в Европу, не стала жить с этими. Вот. И была огромная дремучая масса с бешеными вот этими монгольскими кровями, которая готовилась броситься на Европу.
В этих словах узнаю массу пассажей регулярных персонажей с известной радиостанции, прямо слово в слово.
Ну,
так надо это... валить, пора валить. Только лучшие валят отсюда, остается тупое быдло.
Поэтому мы и начали разговор еще от конквистадоров, потому что надо показать на самом деле историю вопроса. Вот все отсюда. Все отсюда. Но это тоже, в общем, не Гитлер и Розенберг придумали. Они просто взяли, заострили и возвели это в ранг государственной политики. Но все это есть в какой-то форме уже у Гобино и даже раньше. Вот. Поэтому понятно, откуда все это заимствуется. Но надо сказать, что самым, может быть, помешанным на вопросе крови в гитлеровском окружении был, конечно, Генрих Гиммлер, рейхсфюрер, руководитель Главного управления имперской безопасности и глава Черного ордена СС. Его вопросы крови интересовали в первую очередь. Ну, посмотрим, как мыслил он. Ну, с точки зрения русский, это смешанный народ на основе низшей расы с каплями нашей крови, не способный к поддержанию порядка и самоуправления. Ну, когда началась война 19 июля 1941 года, выступая в Штеттине перед офицерами группы армии «Север», глава Черного ордена высказывался уже более откровенно, объясняя, что вообще происходит. Это война идеологий и война рас. То есть, вы видите, опять же, здесь в его речи идеологии и расы стоят рядом. На одной стороне стоит национал-социализм, идеология, основанная на ценностях нашей германской нордической крови. Вот опять эта взаимосвязь. Стоит мир, каким мы хотим его видеть. Прекрасный, упорядоченный, справедливый в социальном отношении. Мир, который, может быть, еще страдает некоторыми недостатками, но в целом счастливый, прекрасный мир, наполненный культурой, каким как раз и является Германия. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать, это расстреливать без всякой жалости и милосердия. Этих людей объединили евреи одной религии, одной идеологии, именуемой большевизмом, с задачей сокрушить Германию и весь мир. Фактически Гиммлер здесь излагает историю Розенберга только более жестко, более конкретно, как и подобает, в принципе, военному времени.
Какая чудовищная паскуда.
Да, но мы сейчас еще посмотрим, как эволюционировала его мысль. В принципе, через два года он придерживался той же точки зрения. Есть очень известные его высказывания, но я все же повторю. Что случится с русским или чехом, меня нисколько не интересует. Живут ли другие народы в благоденствии, или они издыхают от голода, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны, как рабы для нашей культуры. Погибнут или нет от изнурения при рытье противотанкового рва 10 тысяч русских баб, интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров.
Тут, отвлекаясь, так сказать, в сторону, извините за цинизм, наблюдаются прямые аналогии между нацизмом и коммунизмом, которые сейчас так любят проводить, что это было одно и то же, только цвета разного, так сказать. Что вообще общего с этими людоедами, понять затрудняюсь.
Ну, отвлекаясь от вопроса, который мы сейчас рассматриваем, я предлагаю вернуться немного к предыдущей передаче, где мы обсуждали как раз колониализм, и все станет, в принципе, понятно. Дело в том, что к моменту прихода Гитлера к власти стало понятно, что большая часть немецкого пролетариата, рабочих, недовольна существующим положением дел. За коммунистическую партию голосовало огромное количество людей, она там избиралась в Рейхстаг постоянно. Вот. И, в общем, популярность коммунистов, она росла тем выше, чем больше социальных проблем было в Германии. Вот. И была только одна возможность разобраться с этой задачей. И в этом смысле пример Англии, опять же, был просто перед глазами. Пример Англии очень простой. Об этом еще писал Владимир Ильич Ленин. Британский пролетариат был буржуазным. С конца 19 века он начинал пользоваться правами, которых был лишен там, пролетариат в Российской империи, например. Каким образом? Очень простым. С помощью ограбления колоний. То есть, грубо говоря, накормить своих рабочих можно было за счет того, чтобы ограбить тех из-за океана еще больше и дать чуть-чуть этим, чтобы они не возникали. Так грубо, но по существу верно. И, в общем, национал-социализм вырос как раз из этого. Нужно было срочно привлечь пролетариат Германии, крестьянство Германии, нищающие на свою сторону. Можно было это сделать только одним способом. Нужно было срочно добыть новые колонии для Германии, высосать из них все соки и таким образом ликвидировать все социальные противоречия внутри страны. Гитлер, придя к власти, на какое-то время увлек пролетариат своими новыми задачами, вот этим неким германским возрождением, и кормил его на многочисленные кредиты, полученные как от германских промышленников, так и из-за рубежа, в том числе и с Уолл-стрит. Это отдельная тема спонсорства фюрера, вот, но там из разных источников деньги поступали. И второй момент, связанный с популярностью Гитлера и лояльностью там, рабочих по отношению к нему, он нашел и умело сформулировал врага. Вот евреи и большевики. Вот это на самом деле, значит, не потому, что там какие-то недостатки у капитализма, отличный строй, а потому, что внутри вот капитализма всем заправляли недочеловеки, евреи, ну, еще и большевики.
Вот. Они же тоже по совместительству.
Ну, они же, да. Да, вот. И поэтому нужно срочно, значит, срочно всех евреев там, лишить всех прав, ограбить, желательно выгнать, а значит, мы сейчас здесь построим вот светлое будущее. Вот прекрасный мир, как описывает Гиммлер.
Здесь, значит, мы узнаем полиграф еще Шарикова, что тут думать-то, отнять все и поделить. Оно.
Вот, значит, задача решается очень просто. Там первые 7 лет мы кормим людей на кредиты, делаем много оружия, а потом начинаем завоевание колоний. Истребляем индейцев, ну, в смысле русских, да, как бы завоевываем жизненное пространство. Трудолюбивые немецкие фермеры отправляются туда, осваивают эту великолепную землю, и Германия разрастается, ну, хотя бы прирастает Украиной, Белоруссией, Крымом, Германландией. Вот, да. Но лучше до Урала. То есть там были разные формы колонизации. Они просто не получили законченного описания в связи с тем, что актуальность исчезла.
Не задалось, да.
Да, не задалось. Вот. Но в целом, конечно, все это было предпринято в первую очередь для того, чтобы устранить угрозу коммунизма. Устранить ее можно было, устранить вот эту вот идея пролетария всех стран, соединяйтесь, она была очень популярна. Мы же не можем говорить о том, что это была какая-то специфическая идея, характерная только для России. А откуда тогда Баварская Советская Республика? Откуда та революция в Венгрии? Откуда гражданская война в Финляндии? Нет, в Европе потенция хотя бы к социалистическим преобразованиям, к социалистической революции, она тоже была. Ну, и люди за это умирали.
Во-первых, там ее придумали. Да. То есть Карл Маркс, он все-таки не наш был. И призрак коммунизма бродил тоже не у нас, а у них.
Да. Люди за это умирали. У нас сейчас часто забывают о том, что жажда социалистических преобразований, вот этот призрак коммунизма, не было придумкой Владимира Ильича Ленина или Иосифа Сталина. И они, это не агенты НКВД или ГПУ, устраивали там разнообразные, значит, перевороты и заставляли людей голосовать за коммунистическую партию Германии. Нет, она реально была популярна. Книги Маркса были очень популярны в Германии. И я уже не говорю, например, про то, какую популярность советская идея имела среди евреев. Я интервьюировал замечательную 90-летнюю бабушку. Угу. Бабушка Рахиль Ароновна. Значит, родилась она в Буковине, которая в момент ее рождения принадлежала Румынии. Угу. Была отторгнута во время гражданской войны. Значит, Румыния установила над этой территорией свой суверенитет. Советская Россия никогда его не признавала до тех пор, пока не вернула. Вот. Отец ее был раввином, очень уважаемым человеком. Но жили они крайне бедно, крайне. И вот она рассказала мне один случай, и интересно поделиться им со зрителями. Однажды ночью к отцу прибежала заплаканная женщина, у которой случилась какая-то катастрофа. Выяснилось, что ее сын был арестован румынской государственной безопасностью.
Сигуранцы,
да. Потому что он был коммунистом.
Большевик.
Да, да, угу. Большевик. Да. Значит, и на следующий день бабушка, тогда еще маленькая девочка, стала расспрашивать свою мать, за что его арестовали. И мать ей ответила: он хочет, чтобы не было бедных. Девочка сказала: да, хорошо бы была такая страна, чтобы бедных не было, в которой не было бы бедных. И тогда мать положила руку ей на плечо и сказала: такая страна уже есть. Это Советский Союз. И потом сестра вот этого молодого человека, который там оказался в застенках Сигуранца, принесла ей атлас советский, угу, на котором территория Буковины, поскольку Советский Союз не признавал присоединение его к Румынии, была закрашена цветами СССР. Угу. Вот. И она рассказывает, что она тайком посматривала на этот атлас, потому что надеялась, что когда-нибудь она вернется. Значит, вот эта территория будет возвращена, и она станет гражданкой СССР. И вот перед войной это произошло. Буковина вернулась в Советский Союз. Девочка, которая еврейка, она не могла там учиться, это было очень дорого, и евреев там кидали камнями. Предвоенная Европа вообще была очень антисемитская. Это не только история нацистской Германии. Антисемитизм был распространен и в Польше, и в Румынии, и во Франции. Напомню, что маршал Петен ввел аналог нюрнбергских законов у себя без всякого согласования с Гитлером. Так мыслил. Вот. И девочка тут же смогла поступить в университет, начала учиться.
Ну, бесплатно. Началась
война. Бесплатно, конечно. Ну, правда, она довольно объективно рассказывала, и рассказывая о том, что началось после того, как установилась советская власть. Она сказала, что нет ничего интернациональней человеческих недостатков. И те, которые пришли к власти после вхождения Буковины в состав СССР, сразу же стали использовать свое новое положение.
Ну, а как без этого, да?
Вот. То есть, не надо представлять, делать таким образом, что раньше все было плохо, а потом все стало хорошо. Ну, как бы крайности это не отвечает исторической истине. Но, тем не менее, скажем честно, что, конечно, в социальном плане она смогла получить те блага, о которых она даже не могла мечтать. И она говорит, что ее отец просто молился на Сталина. Молился на него, считал, что это мессия. Вот. То есть, вот этот человек, который пришел, вынул их из нищеты и дал им самую главную возможность. Возможность образования. А образование эти люди мыслили как способ к полноценной жизни.
Ну, это и продвижение по социальной лестнице, и все остальное.
Да, да, конечно, конечно, конечно.
Ну, то есть, мы определились с пониманием, кто же такие эти унтерменши-недочеловеки, что с ними надо было сделать. Но мы же не одиноки в нашем славянстве. А как же так получилось, что за Гитлера воевали разнообразные хорваты, болгары. Болгары, правда, все время против нас воюют. Как это так получилось, что у него навалом было славян в войсках?
Вот это удивительный вопрос. Фюрер не считал болгар и хорват славянами.
Как так?
Дело в том, что в известной степени расовая теория в представлении фюрера, она была инструментальной. Угу. В его окружении были видные расологи, например, самый видный Ганс Гюнтер, но даже Ганса Гюнтера фюрер иногда поучал, как надо правильно понимать расовую теорию. У нас есть диалог фюрера с Мартином Борманом, записанный его секретарем в 1942 году, где фюрер прямо говорит, что южные славяне – это не славяне, это туркмены.
О как.
Ну, это политика династии Романовых, царская политика, значит, объявить все эти народы славянами для того, чтобы, используя идеи всеславянского братства, влиять на Австро-Венгерскую империю.
Раскусил Романовых, Адольф.
Да, да, значит, устраивать там очаги нестабильности к своей геополитической выгоде. Но на самом деле все это не так. Вылетать туркмены, и вообще хорватов можно было бы и онемечить, но вот сейчас политически это недопустимо, поэтому не стоит.
Он, наверное, не туркмен, он тюрков имел в виду,
да? Нет,
именно туркмены.
Туркмены, да.
Ну, про болгар понятно, у них там 700 лет или сколько там, 600 турецкого ига, наверное, там это подзамесили. Ну, глядя на украинцев, тоже на эти турецкие шаровары, оселедцы, там тоже как-то не все очень
с
хорошо.
С украинцами там все по-другому. Украинцев фюрер не любил.
Я боюсь, нас опять заругают за то, что мы отклонились. Давай про южных славян. Так.
Вот. А в принципе все. Словаки были достаточно уже онемечены, то есть они тоже не совсем славяне. Вот. Да и вообще фюрер, когда ему было надо, там расовую теорию склонял то туда, то сюда. Вот, например, как известно, во времена, так сказать, расцвета нацистской власти в Берлине прошла Олимпиада.
В 36-м.
Да? Совершенно верно. 1936 год. Вот на эту Олимпиаду приехали многие темнокожие спортсмены из Соединенных Штатов Америки.
Поставили рекорды, да.
Да, в частности, такой знаменитый легкоатлет Джесси Оуэнс. Но чтобы понимали наши зрители, значит, темнокожие с точки зрения Гитлера точно так же принадлежали к низшим расам. И ровно за год до этого была проведена стерилизация так называемых рейнских ублюдков. В долине Рейна с 1918 года по 1930 стояли французские части, которые составляли, значит, этнические африканцы из Сенегала, сенегальские.
Так.
За эти 12 лет сенегальские солдаты, значит, наделали очень много детей немецким женщинам, и в Германии свои появились афронемцы, таким образом.
Угу.
Значит, в 1935 году под руководством такого антрополога Вольфганга Абеля была проделана операция по стерилизации всех этих героев.
Угу.
Операция, понятное дело, садистская, насильственная, но, тем не менее, особенно не возмутившая международное сообщество.
Таким образом, дело-то нужное, всем же очевидно, да.
Да, то есть это была политика, которая лежала абсолютно в русле Нюрнбергских законов. Напомню, что Нюрнбергские законы – это совокупность законодательных актов, которые ограничивали по расовому признаку сначала две народности – это евреи, и в 1935 году добавились цыгане.
А цыгане-то чем так насолили? Их там раз-два обчелся, или
тоже,
там их тоже, много?
Тоже вредная кровь. Цыгане, напомню, это народ, который, как, так же, как и евреи, подлежал полному уничтожению. Тотальным. То есть вот при вступлении на территорию СССР подписывалось уничтожать евреев и цыган. Сразу убивали. Вот. Поэтому вот, два народа, которые подлежали полному геноциду. Вот. Но поскольку выяснилось, что есть еще и свои афронемцы, вот, с ними тоже решили разобраться, разобрались таким вот садистским образом.
Не убили.
Стерилизация. Да. Но тем не менее, вот тут, значит, приезжает куча всяких темнокожих. Кстати, со стороны Германии там тут же выставили евреев тоже, или полуевреев каких-то, про это подзабыли.
Спортивно одаренных.
Да, да, да. Вот. Но вот приехал Джесси Оуэнс, значит, его там на все лады прославляли, Геббельс там заливался соловьем. В результате, хочу напомнить, что в этот момент Америка, это еще российская держава, которые темнокожие люди второго сорта. В результате вот этой вот пиар-компании Джесси Оуэнс, вернувшись в США, заявил, что он нигде не чувствовал так себя комфортно и хорошо, как в нацистской Германии. Вот не то, что в США. Вот надо прямо заявил, что надо перенимать передовое отношение, значит, к людям с темной кожей, потому что вот в нацистской Германии к ним относятся хорошо. Ну, Джесси Оуэнс так и не узнал, как в реальности фюрер относился к темнокожим спортсменам, а самое главное, к их победам. Он был очень недоволен тем, что темнокожие атлеты опережали
арийцев.
Да, и заявил, что эти люди слишком близки к природе, они являются полуживотными, и в будущем нужно запретить им участвовать в Олимпийских играх, потому что животные,
с людьми, да.
Животные не должны соревноваться с людьми, это нечестно. Вот. Но ничего подобного в прессе не говорилось. Наоборот, достижения Джесси Оуэнса и его, значит, других темнокожих спортсменов всячески превозносились. Вообще Олимпиада 36-го года – это, так сказать, один из самых главных пиар-успехов господина Геббельса.
Триумф воли.
Триумф воли.
Ленни Рифеншталь. И даже в клипе у Рамштайна, где там диски закидывали.
Церемония несения, да, олимпийского огня. на минуточку, существующая по сегодняшний день. А ведь многие не знают, что придумал ее Геббельс.
Вот ведь. Ну, там с Олимпийскими играми вообще история специфическая. Надо будет отдельный ролик сделать. Хороший. Ну, а разобрались с неграми. А вот, возвращаясь к Нюрнбергским законам, неполноценность русских, она была как-нибудь закреплена законодательно?
Ну, конечно. Конечно, она была закреплена законодательно.
То есть, это все-таки западные люди, у них все по закону строго, да?
Не совсем. Здесь надо иметь в виду следующее. Русских с вот этой вот плохой монгольской кровью, которая заставляет их совершать какие-то эпилептические припадки в политическом смысле, на территории нацистской Германии не было, ну, за исключением советских дипломатов. Вот. Поэтому какое бы то ни было законодательное оформление об отношениях вот с этими русскими потребовалось только после начала войны в 1941 году. Только в декабре 1941 года Рейхскомиссариат по укреплению германской государственности принял решение о замене термина «родственная кровь», который звучал в Нюрнбергских законах, на термины «иноплеменные европейские народы» и «соплеменные европейские народы». То есть раньше все европейские народности считались членами одной европейской семьи, кровь которых была в принципе близка. И все, что писал о славянах Гитлер и Розенберг, это была их нацистская риторика. Вот. Но с началом войны все поменялось. И иноплеменными народностями для немцев были сочтены славянские, в первую очередь, а также романские, кельтские и балтийские, за исключением отдельных лиц и родов, которые сочтены соплеменными. В общем, кого хочешь, того и называй соплеменным или иноплеменным. Гиммлер пояснил это следующим образом. Он был инициатором, застрельщиком всей этой истории. До сего дня в расовой политике и в повседневном словоупотреблении кровь всех народов, компактно селившихся в Европе, обозначается как родственная. Таким образом, к примеру, поляки, русские, венгры или португальцы также родственны немецкой крови, как и германские народы. Это правило было построено на ложной предпосылке, что расовая структура всех европейских народов так близко родственна германскому народу, что для немецкой крови опасность ухудшения расы при смешении отсутствует. Это ни в коем случае не так. Опасность смешения рас угрожает немецкому народу не только от чуждых народов, но и от смешения с кровью иноплеменных европейцев, прежде всего славян. И вот с этого момента начинается законодательное ограничение и расовая дискриминация славянских народов, ну, в первую очередь, там, русских, украинцев, белорусов, ну, и поляков тоже. Значит, здесь есть две темы отношения к людям на оккупированной территории, именно с точки зрения расового законодательства, и отношение к остарбайтерам, то есть людям, которые были выведены на принудительные работы в 1942-44 годах с оккупированной территории СССР в нацистскую Германию.
А кого туда вообще вывозили? Тех подряд мели или кого-то определенного?
Вообще сначала, изначально старались вывозить молодежь. Например, из города Орла попытались, и в принципе это получилось, вывести всех молодых девушек от 16 до 26 лет. Для того, чтобы они прислуживали немецким фермерам. Вывозили молодежь здоровую, трудоспособную, которая может, так сказать, подпереть немецкую промышленность и немецкое сельское хозяйство. Конечно, на положении рабов. Об этом мы сейчас очень подробно переговорим. Вообще, изначально такой задачи не ставилось. Но когда стало понятно, что война затягивается, блицкриг не удался, сил в экономике Германии нету, и кроме того может нарушиться вот эта вот связь рабочего люда с нацистской аристократией, потому что любое лишение вызывает недовольство.
Конечно, да.
Народа. Вот, возникло компромиссное решение залатать все дыры ну, фактически дармовой рабочей силой, которая будет переброшена из оккупированных территорий Советского Союза, ну и Польши.
Да. Ну, то есть прислать рабов.
Да, 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 прислать рабов.
Слушай. Каждому по рабу. Как сейчас, ну, на Украине. Всем жителям, всем участникам АТО со стороны Западной Украины дадут по 10 гектаров земли и пару русских рабов.
Могло быть по нескольку рабов. В зависимости от твоих доходов. Угу. Их покупали реально за деньги. Вот. Вообще, мне иногда кажется, что Гитлер – это такой современный кровавый Фауст. На какой-то вот этот такой персонаж, который продал душу дьяволу, и на какой-то момент смог ощутить, что у него все получается. Вот его какие-то вот эти детские маниакальные мечты, они стали сбываться. Угу. На какой-то недолгий промежуток времени он получил то, что хотел. Великую Германию, колониальную империю, в которой благообразным немецким господам прислуживали туземные рабы. Он это получил. Вот все прямо как там хотелось ему. Как в Америке. Угу. Возглавлял историю по вербовке, операцию по вербовке, персонаж по имени Фриц Заукель. Осуществлял он ее крайне жестоко. Естественно, добровольная вербовка не задалась. Очень немногие стремились и верили в то, что там в Германии что-то намазано медом. Угу. Поэтому вот так вот добровольно идти в Рейх, ну, хотели немногие, скажем так. Хотели немногие. Поэтому приходилось осуществлять это самым насильным образом. Вот так, например, чуть было не отправилась в Германию моя родная бабушка, которая жила в деревне в Псковской области. Она была в результате очередной облавы, это у них называлось охота за черепами, поймана, но прямо практически в ночь перед отправкой отправляли их в вагонах для скота, и удалось бежать в лес, и она там еще 2 года до освобождения Псковской области партизанила. А вот бабушка моей супруги из города, когда это был, из Лигово, в общем, тогда это был еще город, по-моему, Урицк. Вот, она вместе со своей семьей была угнана в Германию и в течение 3 лет работала в рабочем лагере, где-то на заводе в городе Бреслау, на территории нынешней Польши. Поэтому тему остарбайтеров в нашей семье знают неплохо. Фриц Заукель, в общем, получил по заслугам. На Нюрнбергском процессе он был признан виновным в преступлениях против человечности и, в общем, по справедливости повешен. Хотя был очень недоволен, и последними словами было: я уважаю американских солдат и офицеров, но не американскую юстицию. Но вопрос его уважения или неуважения в тот момент уже никого не интересовал. Но натворили они страшных дел,
конечно. А сколько человек угнали? Недавно тут по телевизору был фильм «Штурм Берлина». Фильм какой-то странный, там какой-то компот непонятный. В ходе рассказов про штурм Берлина рассказали, что было угнано 8 700 000 человек. Я что-то такого никогда не слышал.
Видимо, эта цифра включает в себя еще и военнопленных, которых согнали. У Фрица Заукеля был план, ему поставили, сколько надо согнать. План выполнять не получалось. Вот, но тут ему пришла в голову отличная идея, что вот, значит, умирают военнопленные, можно оставить им жизнь, но просто согнать в Германию, где они умрут, но уже...
С пользой. Да,
да, умрут с пользой. Умрут на заводе какого-нибудь Круппа или Сименса. Поэтому, возможно, да, такая цифра возможна. Вообще идут споры. То есть от примерно там 4,5 до 10 миллионов со всей оккупированной Восточной Европы. Потому что вывозили рабочую силу еще из Чехословакии, из Югославии и из Польши. Но хочу это подчеркнуть. Вот понятие «остарбайтер», оно касается только тех людей, которые были вывезены с территории СССР на 17 сентября 1939 года. То есть на двоенной территории. Даже на 1 сентября 1939 года. То есть до того момента, как началась Вторая мировая война. Сюда не входит Прибалтика, сюда не входит Западная Украина, сюда не входит Западная Белоруссия. Вот. Все остальные угнанные с территории СССР – это остарбайтеры. Вот. И вот их, это расовое нюрнбергское законодательство, оно коснулось, конечно, по полной программе. Они были дискриминированы по полной программе. Значит, в первую очередь, надо сказать, что евреи носили желтую звезду Давида, поляки носили нашивку с буквой «П», так для выходцев с Востока был свой унизительный вот этот рабский символ. Это была нагрудная нашивка «Ост». Причем в инструкции СС говорилось, что пришивать ее нужно накрепко, а не приделывать наспех булавками, чтобы она значит, никуда не делась. А если там, человек срывал ее и его находили, это оборачивалось страшными побоями, а иногда и концентрационным лагерем. Значит, люди, ну, мало того, что загоняли их в подавляющем большинстве насильственно, перевозили в совершенно ужасающих условиях, некоторые там, умирали по дороге. Дальше их выбрасывали на настоящие невольничьи рынки. Вот я иногда пытаюсь представить себе на месте какого-нибудь подростка, который вырос, например, в Стрельне или в Петергофе, которые были оккупированы. То есть человека, который жил недалеко от города или в городе и имел доступ к высокой культуре, которая пропагандировалась, распространялась в 30-е годы. Да? Это же огромные тиражи там, книгоизданий. Вот. Например, мои бабушки, они в этот момент уже прочитали книгу Жюля Верна «15-летний капитан». Моассадик – это экваториальная Африка, это не Америка, страна рабов и работорговцев. Только в увлекательных книжках они могли представить себе, что такое рынок работорговля, невольничий рынок. И вот совершенно неожиданно, не в Африке, а в центре Европы, они сами оказались невольниками на таком рынке. У нас есть рассказы остарбайтеров, и мы можем прочитать, как в реальности происходил выбор этого живого товара.
Давай.
«Остаток ночи мы провели в холодных сырых бараках», вспоминала остарбайтер из Стрельной Вера Фролова. «Мы сидели на полу, на грязной вонючей соломе, и, конечно, никому из нас было не до сна. А утром загремели засовы, распахнулась дверь, и два охранника по очереди стали вытаскивать нас покрытым ступеням на улицу. Потом, собрав нас вместе, погнали, как стадо баранов, по узкой улочке на маленькую площадь, вокруг которой стояли подводы и нетерпеливо прохаживались взад-вперед какие-то господа. Площадь эта и здание перед ней и оказались пресловутой биржей труда, а ожидающие люди, мне тошно называть их людьми, и были теперешними нашими хозяевами. И началась церемония купли-продажи живого товара с Востока. Я не могу без чувства отвращения и годливости вспоминать все то, что происходило там, на этой площади в тот день. Они набросились на нас, как стервятники, выхватывали из толпы, щупали, мяли, открывали рты, считали зубы. Да, в просвещенной, цивилизованной Германии они считали у нас зубы, как на ярмарке лошадей. Вот один из хозяев, длинный и сухопарый немец, потянул меня за рукав из толпы невольников и, оглядев со всех сторон, подтолкнул группе уже отобранных восточников. Сквозь общий многоголосый плач я услышала крик моей мамы. Это крик, резанув прямо по сердцу, вывел, наконец, меня из состояния какого-то тупого, безразличного оцепенения, в котором находилась еще со дня пребывания в лагере. Задыхаясь от ужаса, от страха потерять маму, я ринулась к столу, который вынесли прямо на площадь, и за которым безразличные чиновники уже оформляли первые купчие. С дрожью в голосе, с трудом отбирая в памяти нужные слова, я по-немецки говорила им о том, что они не имеют права издеваться над нами только за то, что мы русские, что это бесчеловечно, это жестоко разлучать близких людей. Чиновники молча с усмешкой смотрели мне в рот, а среди хозяев вдруг произошло какое-то движение. Человек 5 их направились ко мне, а один, круглый и пузатый, впереди всех проворно схватил за руку. И мне стало ясно, что не мои возвышенные слова произвели на них какое-то доброе действие, а просто мое умение немножко владеть их языком привлекло ко мне их чисто деляческое внимание. Вот так вот. Абсолютно
цивилизованная в духе, Европа.
В духе романов Жюля Верна происходило в середине 20 века в центре Европы покупка людей. И этими людьми были наши соотечественники, юноши и девушки.
Ну, тут еще не безинтересно было бы узнать, что они с ними дальше делали, сколько девушек и женщин они изнасиловали, сколько от них родилось детей от этих немцев. Это к вопросу об их страданиях, о том, что советская армия там с ними как-то грубо обходилась. Я, конечно, не знаю. С точки зрения нынешних, вообще всех повесить и удавить надо было безо всяких разговоров. А что-то большевики не дали уничтожить весь этот цвет европейской нации.
Что мы знаем? Что мы знаем о произошедшем далее? Значит, ну, остарбайтер мог попасть либо на промышленное предприятие и жить в рабочем лагере, либо мог попасть на ферму какому-нибудь Бауэру и жить там. Значит, промышленное предприятие означало ад. Это был просто ад. Это рабочие лагеря. В принципе, они выглядели практически как обычные концентрационные лагеря. Там, лагеря для военнопленных. Строились они рядом с заводами или фабриками, строили их на свои деньги крупные промышленные концерны, общеизвестные. Это Opel, Siemens, Krupp и так далее. Junkers. Это были бараки, которые насквозь продувались ветром, нары в два ряда, одно-два одеяла. Русских, украинских и белорусских рабочих всегда запирали на ночь на засов, они не могли никуда выйти. На ноги одевали деревянные колодки. Официально 12, но, как правило, 14 или 16 часовой рабочий день, после которого рабочие просто валились с ног, не могли ни о чем думать. Из еды раз в день какая-нибудь баланда и кусок там, 15, 20, 40, может быть, грамм эрзац хлеба, в котором было 20% муки. Очень высокая смертность, но при этом, поскольку такие концерны закупали рабов оптом, вот, там жизнь одного человека, в принципе, не играла никакой роли. Задокументировано то, что в цехах заводов Стального Короля Круппа висел плакат «Славяне – это рабы». Как комментировал это британский историк Уильям Манчестер, гнусное слово было произнесено, и с ним родился новый жаргон. Все чаще во внутрифирменных меморандумах упоминаются рабский труд, рабство, рынок рабов и рабовладелец, то есть Альфред Крупп. Ну и, кстати говоря, Альфред Крупп потом на Нюрнбергском процессе, кстати, довольно успешно оправдывался.
Не мы такие, жизнь такая, говорил
Альфред Крупп. Да, да, совершенно верно. Хотя при этом документировано то, что вербовщик рабочей силы, который работал на него, обозначил норму хлеба для русских в 300 граммов из расчета на 500 часов. Когда ему сказали, что на такой норме нельзя продержаться более 2 месяцев, доктор Лиман ответил, что русским военнопленным не дозволено получать такую же еду, какую получают западные европейцы. 3 июля 1947 года Крупп, комментируя вот этот пассаж, спокойно заявил: «Естественно, мы не могли добиться от русских производительности, свойственной нормальному германскому рабочему».
Ну, это прекрасно, что в середине 20 века в цивилизованной Европе рабовладельческие рынки, хотя, конечно, это биржа труда, не надо путать и все такое. А как вообще им там работалось?
Ну, здесь надо иметь в виду, что существовали 2 формы использования остарбайтеров. Вот использование на заводах – это в подавляющем большинстве случаев было просто медленное убийство. То есть, если бы все это продолжалось еще и дальше, то, скорее всего, большинство людей, которые там работали, они бы умерли.
Я, извини, перебью, бывал в некоторых концентрационных лагерях, там это подробно изложено в таблицах, сколько еды надо потратить для того, чтобы он, с одной стороны, вот такой вот срок отработал, а с другой стороны, чтобы он при этом еще и умер, то есть был бы умерщвлен тяжелым трудом и отсутствием еды. То есть это была абсолютно продуманная политика.
Да, потому что вот эти крупные концерны, они закупали военнопленных и остарбайтеров, которые были завербованы насильственным образом, массово. Поэтому жизнь одного человека не играла там никакой роли. И, в принципе, весь 42-й, начало 43-го года крупные промышленники думали, что поток рабочей силы с Востока будет неиссякаем. Покупать можно будет сколько угодно, и там десяткам сотни больше, десяткам сотни меньше, никакого значения это не имеет. Поэтому, как я уже зачитывал ситуацию на заводах Крупа, славяне это рабы, кусочек хлеба в день, к тому же необычного, а эрзац хлеба, где было муки всего 20%, баланда, колодки на ногах, вот и вся участь этих рабов. Значит, что касается людей, которые попали в аграрный сектор и работали в поместьях у Бауэров. Здесь все зависело от того, к какому человеку они попали. И тут мы сталкиваемся с совершенно разными жизненными ситуациями. Ну, кому бы ни попало, нацистская политика, она в любом случае была дискриминационной. Во-первых, строжайший запрет на передвижение. Значит, ну, с территории лагеря вообще это сложно представить, как человек мог выйти. Вот. Что касается поместья, то там человек мог выйти только либо в сопровождении хозяина, либо с так называемым аусвайсом, то есть с пропуском, в котором было указано, значит, куда и на какое время, если тебя там ловили жандармы, а ты уже просрочил свой просрочил время, к которому ты должен был вернуться, соответственно, опять же, следовало некое наказание. Как правило, это были побои. Вторая форма дискриминации касалась, конечно, питания. Для сельскохозяйственных рабочих был обозначен лимит в 2375 граммов хлеба, 500 граммов мяса и жиров животных и 100 граммов маргарина.
В неделю.
Это были нормы значительно меньше, чем предоставлялось иностранным рабочим, таким как, например, французские или датские или норвежские рабочие, которые тоже приезжали. Но, как правило, даже вот этот вот минимум рабочим не выдавался, потому что все оставлялось на усмотрение помещика, Бауэра. И как он хотел, так он и поступал. Известно, что очень часто остарбайтерам не давали вообще мясо. Очень часто давали какие-то протухшие или некачественные продукты. Например, одна из респонденток, с которыми я общался, рассказывала, что картошка была, давали картошку, но она была всегда очень маленькой, тяжело было чистить. И однажды даже они пошли и попросили у хозяина крупной картошки, потому что знали, что она была, сами копали ее. Но хозяин им отказал, сказал, что это не для них. Второй формой дискриминации была, конечно, оплата труда. Формально она должна была начисляться, ну, не промышленным рабочим. Формально должна была начисляться оплата труда, она должна была быть ниже в 3 раза, чем оплата немецкого работника. Но нацистское законодательство оставляло массу лазеек для того, чтобы уменьшить эту оплату до минимума. Во-первых, из нее следовало вычитать расходы на ночлег, еду и одежду. Судя по обработанным историками на данный момент показаниям, рассказам остарбайтеров, очень многие бауэры, так сказать, сокращали размер этой оплаты до нуля. То есть, фактически, многие работали за еду. А в том случае, даже если они и получали какие-то деньги, их хватало только там, на полбуханки хлеба, или на бутылку пива, например. Вот, или на почтовые конверты марку, чтобы написать письмо домой. Кроме того, не оплачивался труд детей до 14 лет, хотя они работали наравне со взрослыми. И кроме того, я говорил о том, что официально определена была рабочая, шестидневная рабочая неделя и 12-часовой рабочий день, но очень часто хозяева, и на заводах тоже практиковалось, заставляли остарбайтеров работать сверхурочно, причем сверхурочная работа не оплачивалась. Угу. Вот, таким образом, мы видим, что положение этих людей было полурабское или там, полностью рабское. Вот. Но повторюсь, что в сельском хозяйстве, в поместьях все зависело от воли помещика. И мы также имеем, располагаем рассказами о том, что помещики относились по-человечески, приглашали остарбайтеров к себе за стол, полноценно хорошо их кормили и относились к ним как к равным себе.
Как говорится, бывало вот. И такое.
Да, бывало и такое, и в основном либо в каких-то католических землях, либо в тех территориях Рейха, которые были присоединены в рамках вот, аншлюса Австрии или протектората Богемии Моравия, вот там отношение со стороны местных землевладельцев было несколько другим. Но общей картины все это не меняет.
А в плане сексуальных домогательств?
Ну, конечно, в плане сексуальных домогательств здесь есть о чем поговорить. Надо сказать, что этот вопрос очень волновал нацистскую верхушку, в частности Гиммлера. Поэтому были изданы специальные законы, которые запрещали вообще какие бы то ни было... Ну, вообще... Контакты стремились свести к минимуму астарбайтеров с немецким населением, поэтому только в лагере или только в поместье. Вот. Но сексуальная была специальная памятка для астарбайтеров, в которых написано, что ни в коем случае, вообще никогда. Вот. И отдельный законодательный акт, в котором это было прописано. Кстати, с апреля 1942 года законодательно запретили немцам жениться на женщинах в оккупированных территориях Советского Союза. Угу. Что грозило тем остарбайтерам, которые ослушивались приказа Гиммлера? Значит, если женщина-остарбайтер вступала в сексуальную связь с немцем, женщину отправляли в концентрационный лагерь, его тоже могли отправить в концлагерь, либо он должен был заплатить большой штраф. Угу. Вот. Но с точки зрения нацистов это не была такая страшная все-таки угроза, потому что кровь не была загрязнена. Угу. Потому что когда мужчина немец, а женщина славянка, еще, так сказать, все нормально. Но если мужчина оказывался славянином, а женщина оказывалась немкой, такие случаи, кстати, тоже были, то обоих ждала, как правило, страшная расплата. Мужчин вешали сразу же. Причем еще до издания законов известен случай, Уильям Ширер, американский журналист, зафиксировал в своем дневнике, что повесили поляков за связь с немкой. Вот. А женщину ждал позор. Известны случаи, когда этих женщин... сажали к столбу позора, приковывали цепью к этому столбу, давали им в руки табличку или вешали на шею табличку с надписью, например, «Я загрязнительница крови». Вот. А и после этого отправляли в концентрационный лагерь. Вот. То есть немок, которые осквернили себя связью с нечистым славянином, тоже ожидала страшная кара. Вот. Но... сексуальные домогательства, конечно же, место имели все равно и в больших количествах. Вот я рекомендую зрителям найти и прочесть книгу Веры Фроловой «Ищи меня в России. Дневник остарбайтера». Угу. Такой пухлый том, там почти 600 страниц. Это такая энциклопедия жизни остарбайтера. Она женщина уже.
Она только про себя писала или там?
Нет, нет, опыт. Это воспоминания. Это воспоминания.
Личные ее?
Да, личные ее. Она астарбайтер, расстрельная, которая работала 4 года у помещика Шмидта. Вот, и, в принципе, там есть про все, что касается работы на сельскохозяйственном секторе. Вот жизнь астарбайтеров в поместье, она там воспроизведена с потрясающей точностью. Есть там, в частности, эпизод про сексуальные домогательства. Потому что, когда у нее заболела мать, помещик Шмидт, значит, вздумал домогаться и поздней ночью попытался, когда, после того, как она приняла душ, попытался, значит, к ней приставать. Вот. Но, к счастью, помещик оказался трусоват, она схватила вилы, отогнала его от себя. Вот. Он пытался ее шантажировать тем, что мы сейчас потратим деньги, мать вылечим. Угу. Вот. Ну, давай вот там, типа, вот Полька-то, которая тоже работает, она же ходила уже ко мне. Вот, и ты давай, ничего страшного. Вот, но ей удалось отстоять свою честь. И, кстати, это очень любопытный момент. Гитлеровская пропаганда долгое время вещала немцам о страшном разврате, который царит в Советском Союзе.
Устроенным и, евреями.
Да, да. Но, в частности, был тезис об отмене семьи. Угу. О том, что институт семьи крайне слаб в Советском Союзе.
В колхозах женщины, все бабы общие.
Ну, примерно так, да, да. Женщины развратные, меняют половых партнеров. Совершенно неожиданно, когда русские, украинцы, белорусы в больших количествах стали оказываться в Германии, выяснилось, что они довольно стыдливы. Вот, да не довольно, а очень стыдливы. Вот медицинские, они все проходили медицинские обследования, даже доктора сами немножечко удивлялись, потому что выяснялось, что большинство молодых женщин невинны. А поскольку доктора были членами нацистского общества, которые тоже являлись объектами этой нацистской пропаганды, то для них это было некоторой неожиданностью. Для многих такая вот скромность, невинность славянских женщин в немецком обществе, она была удивительной, многие не хотели в это верить. Вот. Что касается там, размеров домогательств, безусловно, они были, и в принципе девушке было сложно найти правосудие какое-то в результате, потому что формально астарбайтеры могли обращаться за справедливостью в городские жандармерии. Вообще всех астарбайтеров курировало не Министерство труда, их курировало Главное управление имперской безопасности, то есть гестапо и полиция. И они могли обращаться, конечно, в гестапо с просьбой наказать кого-то. Вот. Но, как правило, они это не делали, потому что в любом случае для них это ничем хорошим закончиться не могло.
Ну, ты же там же и останешься, в общем-то.
Да, а помещики, там, вот эти бауэры, которые совершали насилие, они соблазняли, им было что предложить, это и кусок хлеба. То есть, пространство для шантажа было очень широким. Ты там, либо в концентрационный лагерь идешь, либо там, идешь ко мне в постель. Вот. Проблема в том, что вообще тема сексуального насилия и на территории, на оккупированной территории СССР, и над астарбайтерами, над девушками-астарбайтерами, которые были привезены в Германию, она была в Советском Союзе табуирована. У нас не принято было про это рассказывать никогда.
Ну, вот. В общем-то, понятно, почему.
Да, да, да. Да. Вот. И поэтому мы не имеем здесь того фактического материала. Вот мы сейчас так, даже нам с вами сейчас неловко, в принципе, на эту тему подробно рассуждать. А тем людям, которые вернулись в советское общество, им было там вдвойне, втройне неловко рассуждать. Поэтому писать воспоминания о том, как я, значит, была изнасилована немцем, ни одной советской женщине прийти в голову не могло.
В те времена, да, вот, категорически.
Вот. Поэтому нам сейчас, мы сейчас не имеем материала. Хотя, если бы он был, я думаю, мы могли бы написать пухлые тома на тему изнасилованной России, вот какие существуют на тему об изнасилованной Германии. Мы можем с большой долей вероятности утверждает, что, конечно, сексуальные домогательства были, но судить об их объеме мы не можем, поскольку располагаем только какими-то судебными делами, связанными с судом именно над немцами, которые вот, над немками, в первую очередь, которые оказались в статусе загрязнительниц крови.
Ну, а если, например, этот самый остарбайтер в чем-то провинился, например, опоздал из увольнения, просроченный аусвайс, еще что-то, поймали, что жрет еду из корыта у свиней, там, ворует картошку, такое тоже было массово. Как его за это карали?
Как правило, жесточайшими побоями.
Могли били даже руками, ногами,
ногами, руками, да. Могли даже убить, но все-таки работник стоил денег. Поэтому в последний момент старались себя сдерживать. И, но, тем не менее, мы располагаем огромным числом свидетельств о том, что страшнейшие экзекуции происходили. Помещики могли в полицию обратиться, где неминуемое избиение происходило. И с другой стороны, и сами рукоприкладствовали страшно, били и женщин, и детей. Вот в прошлый раз я рассказывал историю про как один там, значит, персонаж бил ребенка, его пристыдил пастор, католический священник. Но это не был какой-то уникальный случай. Это происходило постоянно, сплошь и рядом. И в нашей семье, например, рассказывают такую историю, правда, это произошло вот в рабочем лагере. Значит, прабабушка моей супруги, она работала там поваром, и однажды привезли мясо, которое просто кишело червями вот для старбайтеров. И она отказалась его готовить. Мы же сейчас здесь, ну, всех убьем просто таким. Вот. И надзиратель, поляк, ее просто страшнейшим образом избил, ее и дочь. Вот. И она там несколько месяцев оправлялась от этого избиения. То есть это вообще, в общем, побои были неотъемлемой частью быта вот этих восточных рабов. Вот характерный как раз эпизод описывается у Веры Фроловой, о которой я говорил. Вот Бауэр Шмидт был недоволен тем, что ребенок маленький срезал его кукурузу и страшно, значит, избил не только ребенка, но еще и его мать, и его сестру тоже. И после этого все работники решили не оставлять без внимания эту историю и после работы пошли к Шмидту с вопросом, по какому праву он так жестоко избил тетю Дашу, Веру и Михаила. Излив весь свой гнев, Шмидт злорадно добавил, что теперь эти собаки поняли, почем фунт лиха. О каком праве говорим мы? Можем ли мы говорить о каких-то правах? Мы, которые проданы и куплены, как простая обыкновенная вещь. Только он, Шмидт, волен распоряжаться нашей жизнью и нашей смертью, и это право дал ему Бог и великий фюрер. Вот, собственно,
здесь... Фактически Древний Рим и известный писатель Катон, говорящие орудия труда.
Да, в этом отрывке сконцентрирована вся правда про правовую ситуацию со старбайтерами.
Ну, а вот, допустим, вот нанесли побои или там болезнь какая, а как их лечили? И лечили ли?
Медицинская помощь была не обязательна. Формально, ну, сразу скажу, что на промышленных предприятиях ее не оказывалось практически совсем. Только в самом крайнем случае, чтобы, может быть, предотвратить эпидемию. Угу. Вот. А вообще, в принципе, если стало плохо, то могли дать полежать на каком-нибудь ящике. Вот это все. Вот, в целом, в основном, если человек заболевал, то он умирал. Никакой медицинской помощи ему там не оказывалось. Угу. В поместьях существовали больничные кассы, и можно было, старбайтер мог обратиться в больницу, оплачивать его лечение должен был хозяин. С одной стороны, ему это было не очень выгодно, поэтому некоторые отказывались. С другой стороны, все-таки, особенно уже 43-й, особенно 44-й год, работников берегли, потому что купить новых было трудно. Во-первых, стало дороже, во-вторых, и стало меньше просто поступать. Ну и вообще, в 44-м году уже многие понимали, к чему клонится
чем
дело.
Чем все это кончится.
И отношение к русским там, славянским остарбайтерам неожиданно менялось к лучшему. Поэтому помещики Бауэра могли, значит, проявлять добрую волю, но интересно, что больницы сами очень часто отказывались принимать восточных рабочих, ссылаясь на то, что распоряжение на этот счет, что рекомендует, но не обязывает их лечить. Вот. Поэтому еще не так-то просто было их в больницу устроить. А иногда лечение просто маскировало убийство. Есть такой случай вот одной респондентки, Галина Георгиевна, такая замечательная бабушка, рассказала трагический эпизод. Она заболела скарлатиной, и другая девочка, которая работала в том же поместье, тоже заболела скарлатиной. Их вдвоем положили в больницу. И доктор, который там работал, он как-то вот к ней прикипел, она ему приглянулась. И даже потом он предлагал ее матери забрать и усыновить ее. Удочерить ее. Но мать, естественно, отказалась. Вот. Ну, в общем, приглянулась ему девочка. А вторая не приглянулась. И, уходя домой, он подошел к матери, которая пришла посидеть с ребенком, и намекнул ей, что сейчас вот придут делать укол, не надо. И правда, там через некоторое время пришла медсестра. Своей дочери мать не дала сделать укол, а другой девочке укол сделали, и она через 15 минут умерла. То есть это была смертельная инъекция.
Врачи-убийцы.
Да, вот так вот врачи избавлялись от обременяющих медицинскую систему Рейха. Вот,
недочеловеков,
да. Недочеловеков, да, представителей низшей расы. Вот, поэтому, конечно, нельзя говорить о том, что русским оказывалась какая-то внятная медицинская помощь. А есть вот еще такое, например, воспоминание, тоже очень интересное, от одной женщины, Лидии Гавриловой из Таганрога. Она работала в русских шахтах. Сложнейшая работа. Очищая лаз от породы, однажды потеряла сознание, потом у нее началось горловое кровотечение. Лечение было такое, дали попить холодной воды. Когда она натерла ногу деревянной колодкой, я рассказывал, что они там в колодках ходили, ей даже не дали бинта, и она оборачивала ногу бумагой от мешка с цементом. Когда началось нагноение, ей вскрыли ногу, делали соскоб с кости, чтобы понять, не поражена ли она туберкулезом. После операции, рассказывает она, я скручивала бинты и тампоны, так как никто меня даром не собирался кормить. Вот. И в результате, вот после ее один раз отвезли в больницу, чтобы сделать вот этот соскоб. Вот. Нога очень болела, и ей пришлось возвращаться на автобусе в сопровождении полицейского. И вот она всю дорогу простояла в тамбуре, потому что остом нельзя было заходить в вагон. И когда какой-то немец обратил внимание на то, что ей, наверное, больно стоять, полицейский сказал: «Господа, это же русская!» И больше ей никто не предлагал сесть. Это очень красноречивый эпизод, который, в общем, показывает, что было бы с нашими предками и с нами, если бы Германия победила.
Ну вот, очередной кусочек бесед о том, чего от нас хотели немцы, чего они хотели сделать с нашей страной, что хотели сделать с нами, со всеми.
А в следующий раз я предлагаю поговорить о том, что происходило на оккупированных территориях, хотел ли Гитлер истребить русских, а также развенчать некоторые мифы, изложенные в книге Марка Солонина «Мозгоимение». Вот он считает, что никто никого истреблять не хотел. Обсудим.
Судя по фамилии, Марк Солонин еврей?
Да.
До новых встреч.